Так, я прошу прощения, но начну немножко с другого. Наверное, вы уже слышали, что в Москве произошло убийство Немцова. Вот. Ну, я по этому поводу хочу сказать, конечно, следующее. Мне кажется, что ну, Запад пошел ва-банк, что называется. То есть это убийство, конечно, будет повешено на власть, на Путина, хотя абсолютно оно ему это не надо. Кто такой Немцов? Если уж так разобраться. Маргинальный политик. На сегодняшний день именно маргинальный политик. Никакой реальной угрозы власти он не представлял. Его марши миллионов, разумеется, такими уже давным-давно никогда не были и не являются. Тем более вы видите сами, что как вовремя все это происходит. Завтра же намечена акция, как раз которая оппозиция и собирала. И тут вот очень кстати, чтобы людей вышло побольше.
Ее отменили
Вот.
даже.
А, да? А, ну я имею в виду, что она же все равно
Ее
планировалась. Вот.
планировалось, да,
Да.
собрание же. Но ее отменили.
Хорошо.
То есть сами
А, сами
оппозиционеры уже
оппозиционеры.
сделали заявление, что не будет марша в Марьино,
Ну, понятно. Здравствуйте.
что пройдет траурное
Ну,
шествие.
понятно, понятно. Но это, опять же, значит, это будет другой вид той же самой акции. Вот. То есть.
В центре, то есть в Марьино ничего не будет, они
Понятно,
отменили
понятно.
полностью, то есть будет некая
Вот.
такое панихида такая.
И потом, видите, ведь с другой стороны, а почему для этого дела был избран Немцов? Вот смотрите, не какого-нибудь там русского националиста, например, убили, или коммуниста. Нет, выбран специально человек, который более или менее известен на Западе. Потому что если бы кого-нибудь из коммунистов, ну кто на Западе там был, выступал, что там, Госдепартамент, что ли, будет за коммунистов вступаться. А здесь человек свой, либеральный, на Западе известный, грантополучатель. Вот. Поэтому, да, как раз в этом смысле фигура подходящая. Поэтому я и говорю, что Запад решил пойти ва-банк. Путин последнее время всячески демонстрировал, что он готов договариваться, он готов торговаться, даже пренебрегая интересами народа Донбасса. Но Западу нужна капитуляция. Там тоже пошли, как бы закусили у дела. Они не желают разговаривать с ним на равных, поэтому должна быть капитуляция. Ну и вот, соответственно, как бы совершенно такая технология вполне понятная и отработанная. Убирается оппозиционный деятель, разумеется, автоматически обвиняется власть в этом деле.
Внутри.
И поехала, поехала. Так что вот такое вот. Да, и еще один момент. Я, кстати, не исключаю чисто второй вариант, вопрос финансовый. Потому что через него шли, конечно, деньги, не знаю, насколько большие, может быть, и не очень, но все равно он сидел на западных, может быть, там внутренние чего-то какие-то вещи не поделили. Ребята, либералы наши известные, где бы хапнуть себе на карман. Так что не исключаю даже и этого. Может быть, здесь, конечно, Запад так вот ни при чем, а уже чисто внутренние вот эти вещи. Вот. Ну ладно, бог с ним. Так, значит, мы с вами продолжаем вот эту тему, о которой говорили в прошлый раз, о фальсификациях истории Великой Отечественной войны. В прошлый раз мы разобрали вот две из них. И сегодня тоже я хотел бы поговорить о двух достаточно важных моментах. Значит, суть этой фальсификации заключается в том, что советский народ побеждал в Великой Отечественной войне не благодаря, а вопреки руководству Коммунистической партии, советского правительства и, конечно, Сталина. То есть воевали на два фронта против Гитлера и против Сталина. Причем Сталин был гораздо хуже. Ведь посмотрите любой сейчас фильм о Великой Отечественной войне. Там кто самый отъявленный негодяй? Партийный работник. Представитель там СМЕРШа. Вот, НКВД. Вот кто негодяй. А немцы? Да, конечно, они враги, но люди-то хорошие, благородные, со своими понятиями там о чести и совести. А наши мерзавцы, они еще хуже. Вот такая вот соответствующая концепция. Вот. Ну и в результате, здравствуйте, по сути, Принижалась не только роль коммунистов в Великой Отечественной войне, но по сути, и это опять же очень хорошо видно по фильмам, вообще весь советский народ превращается. Вот посмотрите, как сейчас выглядит у нас советский солдат в современном кино. Это то ли уголовник, то ли дегенерат какой-то, который симпатии абсолютно никакой не вызывает. Вот, мы победили. Да ну и зачем мы победили тогда, если такие придурки вели эту войну? Какое там моральное превосходство над фашизмом? Там в помине и этого нет. Вот. Поэтому и отсюда и непонятно, какие, значит, идиоты победили, и непонятно совершенно зачем было утверждать этот ужасную сталинскую диктатуру. Ну вот, и опять-таки все начинается с чего? Со знаменитого фильма Станислава Говорухина «Россия, которую мы потеряли». Вот, 92-й год, я напомню. Который был снят при поддержке тогда властей и так далее. Вот, понятно, что снять такой фильм без поддержки власти было ему невозможно. И самое-то главное, что этот фильм абсолютно и насквозь был идеологическим фильмом. Потому что это была такая вот первая ласточка в деле либеральной антикоммунистической идеологии, которая автоматически превращается в русофобскую и прозападную. Вот. Но опять же, бог с ним, вы этот фильм все видели, я не буду на нем останавливаться. Отметим только то, что касается там Великой Отечественной войны. Если вы помните, начинается эпизод о Великой Отечественной войне с сцены массовой сдачи в плен советских солдат. Ну, это вот 41-й год, когда действительно многие попадали в окружение, сдавались. И там Говорухин с таким злорадством смакует эту тему. Разумеется, с абсолютной ненавистью, очернительством говорится о советских полководцах, о том, что они бездарные, о том, что они безжалостно отправляли солдат там на убой. И так. То есть, по сути дела, что опять же интересно, Говорухин даже ничего здесь не придумал. Это все, что в те времена утверждалось геббельсовской пропагандой. То же самое, что у вас жиды-комиссары, вас тут все предали, за вашими спинами прячутся, и, соответственно, отсюда эти и поражения. Вот. И вполне понятно, что если воспроизводятся вот такие гитлеровские штампы, по сути своей, то о какой тут объективности можно говорить? Тем более, что в этом фильме Говорухин заявляет цифру советских потерь 45 миллионов человек. Это четверть населения тогда Советского Союза. Да, конечно, мы прекрасно все знаем, что фашистское командование и в целом гитлеровское руководство именно планомерно истребляло мирных жителей нашей страны и не только военных. Но ведь совершенно мы-то сейчас прекрасно знаем, что цифры потерь здесь увеличены почти вдвое. Почти вдвое. Случайно ли это? Нет, конечно. Это все нужно для того, чтобы лишний раз, опять же, вот эту идею либеральную протолкнуть о том, что советское руководство есть руководство безжалостное, ему глубоко наплевать на свой народ и прочее. И, кстати говоря, после вот этого, значит, заявления о 45 миллионах погибших, Говорухин заявляет о том, что каждый немецкий солдат, так в среднем, значит, убил 14 советских. Ну, а? Солдат, да. Вот. То есть, по идее, если так вот умножить эту цифру на количество немецких военнослужащих, получается, что в советской армии, ну, какие-то вообще гигантская была просто армия, которой реально, разумеется, и быть не могло. Просто быть не могло. Поэтому все вот эти цифры, которые там приводятся, все это абсолютно взято, что называется, с потолка. Документальные данные, которые подтверждены архивами, не только советскими, но и немецкими, говорят о том, что в основных сражениях Великой Отечественной войны сохранялся примерный паритет сил между советской и немецкой армией. То есть один к одному, обычно, один к одному. Поэтому выигрывались основные сражения Великой Отечественной войны прежде всего не числом, что бы тут ни утверждали, а умением наших генералов, офицеров и, разумеется, героизмом солдат. Причем, опять же, давайте вспомним, что начиная с 42 года, ну, конец 42 года, то есть больше половины Великой Отечественной войны советская армия проводила в наступлении, а, как известно, наступающая армия всегда несет большие потери, чем армия обороняющаяся. Тем не менее, именно благодаря вот этим качествам, о которых я сказал, у нас в целом наблюдается вот такой паритет сил, что говорит о том, что умели все-таки наши полководцы воевать. Но дело-то в том, что, как известно, кто читает документы, кто себя утруждает копанием в архивы и так далее, это, конечно, немногие люди, профессиональные историки. А фильм Говорухина, ну, вы прекрасно помните, он прошел по телевидению с большой помпой, рекламой и так далее. Их посмотрели миллионы людей. Поэтому вполне естественно, что в головах наших граждан-то и остается, оседает вот эта информация. Ну вот. И потом, опять же, вы помните, в этом фильме такое создается впечатление, что он специально выискивал каких-то там бомжей, пьяниц, задавал им вопросы, получал нужные ответы, которые оплевывали, опять же, и прошлое, и настоящее нашей страны. Ну вот, в результате, опять же, это все формирует образ русского человека. Вот. И, опять же, с другой стороны, в этом фильме такие, как бы, как на принципе контраста построенные картинки Запада, замечательные, как там вот они молодцы, и очень хорошо у них все тут и так далее. Тут мы не найдем с вами ни пьяниц западных, ни алкоголиков и так далее, хотя достаточно сейчас, я говорю, через интернет, ради любопытства, посмотрите, после любого крупного праздника на Западе, там такие кадры появляются, массового алкоголизма. Люди, причем люди прилично одетые, валяются у мусорных баков там. Это просто какое-то бедствие национальное. И это в Европе признается. Но у нас, конечно, об этом не говорится. Ну вот, поэтому я еще раз повторюсь, вот именно с этого фильма, я считаю, все и началось. Вот была затронута тема Великой Отечественной войны. Особенно смакует Говорухин тему предательства. Причем, конечно, его интересует только советское предательство. Вот. Он вспоминает и показывает, и говорит о тысячах наших граждан, которые сотрудничали с немцами и прочее и тому подобное. Но, допустим, ничего не говорится о иностранных добровольцах, тех людях из других государств, которые сражались в составе советской армии против фашизма, вплоть до самих же самых немцев. Да, их было немного, да, совершенно верно, но они были. Вот. Предатели есть в любой войне, это общеизвестно, но здесь это выделяется особо. Вот. Поэтому вполне естественно, что у нас после войны многие те, кто сотрудничал с немцами, были вполне справедливо наказаны. Причем наказаны публично в местах совершения своих преступлений. Вот. Но у Говорухина наказание предателей представлено, разумеется, как, опять-таки, одно из проявлений жестокости советского режима. А ведь, опять же, справедливости ради, надо бы было показать, как фашистских прислужников, что с ними происходило во Франции, например, где были такие же публичные повешения и расстрелы тех, кто сотрудничал с фашистским режимом. И это вполне объяснимо. Объяснимо. Более того, Говорухин пытается оправдать изменников. Найти какие-то факты, которые якобы говорят о том, что он не родину предал, а это у него большевики родину украли в результате там коллективизации, допустим, там, раскулачивания и прочее. И поэтому, стало быть, это никакое не предательство, а вот выглядит, не, по крайней мере, этих людей можно понять. Вот так это выглядит. Ну вот, и еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Немцы, как известно, немецкая армия, безусловно, была одной из лучших в Европе и в мире. Нужно отдать им должное. Немцы всегда отличались стойкостью. Особенно это видно по сравнению с их союзниками. Вот итальянцы, венгры, румыны, это, конечно, было не то. И, кстати, вот если мы с вами вспомним Сталинградскую битву, да, то почему, опять же, один из факторов, почему она завершилась окружением большой немецкой группировки. А дело в том, что немцы, понеся большие потери, оставили на острие наступления немецкие части, а на флангах поставили румын и итальянцев. И они не выдержали. И поэтому, соответственно, и были окружены. Вот. И надо прямо сказать, да, только немецкий вермахт мог серьезно противостоять Красной армии. Это правильно. Вот. Причем обратите внимание, вот, допустим, май 45-го года, да? То есть абсолютно понятно всем, даже не немецкому командованию, а простым солдатам, офицерам, что война проиграна, безусловно проиграна. Тем не менее, воевали за каждую улицу, каждый дом. Берлинская операция проходила в ожесточенных боях, хотя понятно это, что Берлин был обречен. Тем не менее, тем не менее. И поэтому, конечно, жалко тех наших солдат, которые не дожили буквально несколько дней до победы и погибли при штурме Берлина. Вот. То есть немцы сохраняли верность своему вождю, своему государству буквально до последней минуты. Это так. Но давайте вспомним, что было потом. Гитлер ведь планировал после поражения, которое он прекрасно видел, развернуть партизанскую войну в Германии. Но ее не было. Не случилось. Хотя был, вот, если помните, такой Вервольф, созданный как именно глубокое подполье, которое должно было обеспечить это партизанское движение. Но его не было. Его не было. Вот что ведь интересно. Это к вопросу о том, насколько немцы были привержены фашистской идее, значит, идее Великой Германии и так далее. Вот. Единственное, на что оказалось способно немецкое подполье, это переправить некоторых своих руководителей и одиозных фигур на Запад или в Латинскую Америку, чтобы там скрыться. И согласитесь, насколько это серьезно отличается от ситуации на наших оккупированных территориях, когда ведь никто не знал, чем закончится война, насколько долго сюда пришли немцы. Но партизанское движение существовало и было достаточно мощным. Конечно, можно сказать, что наше партизанское движение опиралось на помощь нашего государства, а немцы войну проиграли. Но я думаю, вы согласитесь со мной, что если бы Англия и Соединенные Штаты увидели это партизанское движение в Германии, они бы его профинансировали, вне всякого сомнения. Но его не было. Его просто не было. Поэтому это вот все-таки разные отношения. И когда говорят о том, что там фашизм, коммунизм одно и то же, там, да вот как-то одно и то же не получается. Ну и отметим также то, что не всегда и немцы демонстрировали, конечно, такое упорство. Ну, самый известный случай – это когда генерал Паулюс, получив звание фельдмаршала, вопреки категорическому приказу Гитлера, все-таки отдал приказ о капитуляции, а потом сотрудничал с нашими властями, а закончил он свою жизнь в ГДР. Вот. Да, это действительно так. Ладно, бог с ним, значит, допустим, Восточный фронт, а на Западном тем более, комендант Парижа генерал фон Холтиц, опять же, в нарушение приказа Гитлера, сдал Париж без боя. Без боя, фактически. Вот и пожалуйста. Ну вот, но это понятно. Фильм Говорухина был снят в эпоху такого махрового либерализма. Мы все прекрасно помним это время. Но дело в том, что проходит совсем немного времени, и наши люди в большинстве своем, вкусив все
Прелести.
плерсти
Бывает.
либерализма, стали со все большей ностальгией вспоминать о Советском Союзе, отвергать эти либеральные ценности. И вот тогда, как бы почувствовав эту конъюнктуру, власть и, следовательно, чернители истории стали действовать уже не столь прямо, не столь откровенно. Вот, понятно, что тотальная ложь, она не прошла, не прошла. А ликвидировать в сознании нашего народа, привить ему идею о том, что наша победа в Великой Отечественной войне – это плохо, это зло, как для Европы, так и для нас, не получилось. Ну и тогда пошли по-другому. Решили противопоставить друг другу Сталина и Жукова. И опять-таки надо прямо сказать, что вот наш известный режиссер, создатель этой замечательной киноэпопеи «Освобождение Озеров», да, помните вы его, он оказался тоже типичным конъюнктурщиком. Помните, у него, значит, вот это была эпопея «Освобождение», да, потом, значит, пошли другие времена, и, досняв немножко материала, он это дело уже переименовал в трагедию 20 века. А это-то уже звучит несколько иначе. Ну, а потом у него пошли фильм его «Сталинград». Если вы помните, первый вариант, потом он его переделал, когда конъюнктура опять же изменилась. И это уже был совершенно другой фильм. То есть он поставил. Поэтому не один тут Говорухин, конечно. Ну вот, и поэтому сейчас, и сейчас это продолжается, все выглядит проще. Все наши победы – это молодец Жуков. Все наши поражения – это негодяй Сталин. Вот такая схема. Вот. Пытаются изобразить, значит, некие конфликты между Жуковым и Сталиным. Хотя, с другой стороны, чего высасывать из пальца? Есть мемуары Жукова. Причем, есть первый вариант, изданный в 1974 году. Ладно, там советская цензура, там вообще страшное дело. Хотя он там достаточно откровенно о Сталине писал. Но есть же и другой вариант, который был дополнен теми фрагментами, которые ему пришлось убрать, и они вышли уже в 90-х годах. И опять-таки, никто не спорит, Георгий Константинович Жуков – это великий полководец, все это понятно, его роль известна, чего о ней говорить. Но верховным-то главнокомандующим был все-таки Сталин, и решающее слово во всех вопросах, в том числе и военных, стратегического планирования, осуществление операций все равно оставалось за ним. И ни один из наших полководцев, из маршалов, тех, которые непосредственно работал со Сталиным, никто не говорит, что он принимал решение наобум. Точно так же, как известно, что Сталину можно было возражать, и он мог менять свои решения под влиянием серьезных аргументов, которые ему высказывали наши маршалы. Вот. Причем, опять же, надо подчеркнуть, что ведь победу-то в войне обеспечивала деятельность Сталина не только во время войны, а во многом и до нее. То есть подготовка к ней. Когда еще там о Жукове и никто и не слышал. Вот. Потому что если бы не было таких очень болезненных, вне всякого сомнения, непопулярных мер, как коллективизация, индустриализация, чем бы тогда мы вооружали свою армию? Где какое оружие мы бы... Америка никогда бы не дала нам столько оружия, даже просто потому, что у нее не было в таких объемах, сколько было нужно нам. Вот. Поэтому вот эта деятельность, конечно, опять же говорит о том, что Сталин действительно был настоящим верховным главнокомандующим. Нынешние фальсификаторы истории утверждают, что народ победил сам по себе, вопреки своему руководству. И это, конечно, глупость несусветная. Вот есть замечательное высказывание Наполеона по этому поводу, о том, что войско из львов во главе с бараном победит армию баранов во главе со львом. И это как раз о роли командования. О роли командования. Поэтому, да, совершенно верно, у нас в войне победил советский народ. Но организованный и руководимый коммунистической партией, которая была главным скрепляющим звеном этого народа и во главе с главнокомандующим Сталиным. Да, вот в такой формулировке это будет совершенно верно. При этом давайте вспомним, ну хорошо, значит, вот 20 век, ну возьмем первую половину. Россия воевала, наши солдаты проявляли действительно мужество и героизм во всех войнах этого периода времени. Русско-японская война, Первая мировая война, вон тут фильм уже вышел очередной на эту тему. Так в чем же дело? Если у нас навоевал народ и победил народ, который, как известно, и в русско-японскую, и в Первую мировую проявлял эти самые чудеса героизма, а что же результат-то не тот? В чем же дело-то? Почему царское правительство бездарно, и это признавали все, даже в те времена, проиграло японцам? Вот. И отдали, как известно, пол Сахалина. А эти земли, опять же, кто вернул обратно? Да вот, опять же, проклятые коммунисты. А Первая мировая война, опять же, вспомним, она длилась даже больше, чем... ой, нет, извиняюсь, не больше. Столько же, сколько Великая Отечественная война. С 14 по 18 год. Ну и что? Под руководством коммунистов мы в Берлине оказались. А под мудрым руководством батюшки-царя, ну а потом уже и Временного правительства, в итоге страна была полностью разорена и совершенно не способна воевать. Вот и к вопросу о... Да-да.
Обвиняют Троцкого, коммунистов обвиняют, что отдали там пол Европы, ну, Украину,
Все понятно, это Брестский мир.
Брестский мир,
Понимаете?
да.
Вот это тоже пример совершенно глупой фальсификации. Да, заключили Брестский мир. Почему? Потому что армия была развалена. Причем, ну, уже сказано тысячу раз, ну, почитайте вы Деникина хотя бы, где он пишет, кто развалил армию, какие большевики. К моменту взятия власти армии уже фактически не существовало. Временное правительство развалило. Причем, совершенно конкретно он пишет, своим приказом о ликвидации воинских званий в армии и о том, что не надо подчиняться офицерам. Это что, большевики, что ли, выдумали? Это же крах армии, крах воинской дисциплины. Причем здесь большевики? Это уже было сделано. И потом, второй момент. Вот Брестский мир, значит, вспоминается только март месяц, да, когда он был заключен. Но позвольте, прошло полгода. И этот договор стал недействительным. Ленин это видел заранее. Он же заключал этот договор. Зачем? Чтобы дождаться германской революции. И он его дождался. А после того, как она совершилась, этот договор утратил силу. А большевики получили то, что им было нужно, передышку. Наоборот, это говорит о гениальности Ленина, который предвидел, что этот договор ненадолго, что Германская империя развалится. У нас же вот уперлись, вот подписали, вот проиграли. Но в конечном там итоге кто оказался прав? А потом, как известно, когда этот договор утратил юридическую силу в связи с распадом Германской империи, что у нас в итоге получилось? Да все территории, практически все территории, которые отдали, Украина, причем там, так все они в итоге в составе Советского Союза-то и очутились опять. Вот и все. Вот и все. Ну вот. И опять же, обратите внимание, значит, вот Первая мировая война закончилась для нас поражением, вот этим, да, действительно, брестским унизительным миром. Но потом гражданская война. Гражданская война, которая неразрывно, у нас сейчас, опять же, это
Карина,
искусственно отделяют гражданскую войну, а интервенция, она как-то уже там, ее вроде как бы и нету. Но ничего подобного. Без интервенции в России бы не было гражданской войны. Я еще раз хочу напомнить, с чего начинается гражданская война. Лето 1918 года. С восстания белочехов. Силы иностранной. Они просто послужили той осью, вокруг которой начинает наворачиваться наша местная контрреволюция. А до этого она была не в состоянии даже организоваться. У нас же, помните, с октября 17 года по лето 18 то, что в советской историографии правильно называлось мирное шествие октябрьской советской власти, когда мирным путем власть переходила в руки большевиков, и контрреволюция была настолько слаба, что никакого реального сопротивления она не могла оказать. И только с появлением иностранных войск, только с появлением иностранных денег, вот тогда, конечно, когда профинансировали, ну тогда, естественно, и появилась у нас контрреволюция, само собой. Но это во многом было явление привнесенное, именно привнесенное. Ну вот. Поэтому я еще раз повторяю, что в 20 веке, если мы с вами посмотрим, то получается только под красным знаменем мы выигрывали это войны. А вот под другими чего-то никак, никак. Ну вот, поэтому та самая Россия, которую мы потеряли, в 20 веке проиграла все войны. И русско-японскую, и Первую мировую. Вот. И опять же, давайте вспомним потом, что было. Я не говорю о Великой Отечественной войне. Даже такая действительно не очень удачная война для нас, как зимняя война с Финляндией, но она все-таки была выиграна. Война в Афганистане. Война в Афганистане. Вот за, получается, 10 лет войны в Афганистане наши потери составили 15 тысяч человек примерно, да? Примерно 1500 в год. Ну, я все, конечно, понимаю, но для войны такого масштаба, когда афганская оппозиция активно финансировалась и поддерживалась ведущими странами, капиталистическими, кстати, и Китаем тоже, это небольшие потери. Это небольшие потери, надо прямо
Но
сказать.
с другой стороны, потери были, исчислялись больше миллиона.
Больше миллиона. Для кого? Для афганцев?
Ну,
Может быть.
танцы там
Нет, для афганцев, да, я согласен, это правда. Для них это обернулось большими потерями. Но вот в данном случае я говорю именно о потерях нашей армии, потому что мы же говорим об эффективности и правильности руководства. Так вот, в общем-то, это говорит о том, что Советский Союз имел не только соответствующий военный потенциал, но и кадры были. Кадры, которые умели руководить армией и обеспечивать такие потери. И более того, это же общеизвестно, что если бы Горбачев не свернул помощь на Джибуле, то есть финансовую, оружием, горючим боеприпасами, то в принципе он закрепился в основных городах и основных районах Афганистана и мог сидеть там достаточно долго. И неизвестно, как бы это дело повернулось, потому что он активно проводил политику национального примирения. Он уже, конечно, не занимался такими глупостями, как преследованием духовенства и так далее. То есть процесс понемножку надо было только подождать. Но Горбачев сдал все. И, увы, и судьба самого Наджибулы и Афганистана достаточно печальна. Ну вот. Современный российский кинематограф пытается нам доказать, что война была выиграна такими, знаете, шустрыми, предприимчивыми мужичками, которые в основном из бывших кулаков, где-то вот там, либо, значит, белогвардейцев, Вот. А либо штрафбаты, это тоже у нас любимая тема. Значит, вот они у нас сыграли решающую роль.
Сволочи помогли
Да-да-да,
детские отряды
где,
диверсантов.
вот-вот-вот, совершенно верно. И так далее. Это все вот из раздела России, который мы потеряли. Вот. И опять же, я хочу здесь, то есть, речь идет о том, что, значит, победы одержаны вопреки настроению народа, который эту власть не любил. Но я опять же хочу напомнить вам или процитировать статью Милюкова «Правда о большевизме». И вот что пишет человек, который был принципиальным противником советской власти. Советский гражданин гордится своей принадлежностью к режиму. Он не чувствует себя рабом и проявляет большую самостоятельность в поведении. А главное, он не чувствует над собой палки другого сословия, другой крови, хозяев по праву рождения. Народ не только принял советский режим как факт, он примирился с его недостатками и оценил его преимущества. Да, соглашаются эмигрантские наблюдатели, народ изменился, стал гораздо развитее, сообразительнее. В частности, красные офицеры, как военные спецы, подготовлены хорошо. Упорство советского солдата коренится не в том, что он идет на смерть с голой грудью, а в том, что он равен своему противнику в техническом знании и вооружении, и не менее развит профессионально. Недаром же от всех советских граждан, попадающих в атмосферу менее примитивной культуры, мы постоянно слышим упорное утверждение, что Россия лучшая страна в мире. Это пишет белогвардейский мигрант, который сталкивался с реалиями вот этих лет. Да, бог с ним, давайте Геббельса возьмем. Вот он пишет в своих дневниках. Приходится прийти к неприятному убеждению, что военное руководство Советского Союза состоит из лучшего, чем наш класс. Ну, вот так вот. Ну и да, еще один замечательный момент, это вот как раз когда мы с вами говорили о партизанском движении, да, значит, открытие последних лет заключается в том, что наши партизаны действовали с не меньшей жестокостью, чем фашистские каратели, что они сжигали села с мирными жителями, убивали там, ну, всех, кого они считали предателями, и сотрудники сотрудничали с фашистами и так далее. Причем отсюда вывод. А вот не было бы партизанского движения, и мирных бы жителей-то не трогали. Это они мерзавцы-то провоцировали. Немцы же они гуманисты. А вот раз сопротивление, вот они и наказывали. Значит, не было бы сопротивления, вот и не наказывали бы. Вот и вся логика. То есть это абсолютное игнорирование того, что в фашистской Германии существовали, и есть, опять же, документы на это, именно планы систематического, планомерного ликвидации славян, евреев, цыган, других народов, но славян в том числе. Вот. Поэтому отсюда вывод, значит, никакого сопротивления и не нужно. Нужно сидеть и ждать гуманитарной помощи. Как в одном тоже статья попалась, что на оккупированных территориях вот немцы наконец-то научили наших крестьян зимой снег на улицах разгребать. Вот он, влияние цивилизованной тонации.
Туалет
Вот так вот.
построили.
Да, приучили. И так далее.
Хатыни они гуманизм свой проявили
А
очень хорошо.
Хатынь, как выяснилось, немцы здесь ни при чем. Это бандеровцы. Ну, это действительно так. У нас просто в советские времена это не, а на самом деле это были бандеровцы, конечно. Это их рук дело.
Так они чьими
Вот.
лоялистами это были?
А?
Они чьими лоялистами были?
А, ну так понятно, что.
Германскими же?
А нет,
Да.
понятно, они служили в германской полиции и дивизии СС Галичина, да.
Вот я буквально недавно смотрел документальный фильм. Канал, по-моему, Техно-24, не помню точно. И, ну, фильм достаточно такой в духе советского времени. Разговор про заградотряды, про шумовых ветеранов, которые говорили, мы, в общем-то, и не видели никаких заградотрядов, ничего. Вот, как вы думаете, ваше мнение? Мы, значит, я так понимаю, что разворачиваемся немножко и смотрим назад на Советский Союз и возвращаемся к принципам, которые действовали в
Понятно,
то
понятно.
время.
Понимаете, в чем дело? Сейчас на фоне вот этого действительно массированного наступления Запада, санкций, то есть, по сути дела, действительно самой настоящей войны, только войны нового типа, становится все более понятно нашей власти, что отрекаться от победы Великой Отечественной войны значит отрекаться от собственной власти и даже от конкретных территорий. Пересмотр итога Второй мировой войны – это есть пересмотр границы и современной России, и законности этой самой власти. Поэтому они вынуждены понемножку, помаленьку менять вот эту самую риторику. И с другой стороны, поскольку у нас наш народ помнит вот эту победу, ее историческое значение, и не собирается от нее отказываться, то поливать ее грязью становится уже даже где-то и опасно. То есть, чтобы не увеличивать дистанцию между властью и обществом. Тут и так вот такое неравенство в доходах, а тут еще если и это будет, зачем? Вот в этом можно уступить. В этом можно уступить. Поэтому, да, какое-то такое как бы движение вспять, может быть, более объективный взгляд начинает пробиваться. Но очень-очень дозированно, так сказать, в малых количествах и прочее. Как вы знаете, не так давно, когда в Госдуме же предложили коммунисты вернуть название Сталинград, да? Вот. Ну, все, конечно, не прошло. Больше всех, как всегда, верещал Жириновский. Вот, о том, что жители Волгограда, они и не хотят этого. Вот, им это не надо. Так что все очень ограничено. Но, уважаемые товарищи, я хотел бы, чтобы успеть, да, коснуться одной очень актуальной темы. Это георгиевские ленточки. Вот. Как именно один из элементов фальсификации истории Великой Отечественной войны. Значит, нет, конечно, георгиевская ленточка сама по себе, оно дело-то хорошее. Потому что все мы прекрасно знаем, это старая такая награда русской армии, она имеет свою историю, историю действительно заслуженную. Сейчас, в настоящее время, если мы возьмем события на Украине, Донбасс и Крым, это, разумеется, уже новая страница в истории этого символа. Там она оправдана, там вообще слов нет. Пусть она, так сказать, будет и хорошо. Но вот георгиевская ленточка и Великая Отечественная война, вот это другая история. Это другая история. Значит, действительно, действительно. Значит, я напомню, что в дореволюционной России эта лента прилагалась к ордену Святого Георгия, Георгиевскому кресту и Георгиевской медали. Это так. Во время Великой Отечественной войны Сталин, значит, в целях восстановления вот этой вот русской традиции, в том числе русской армейской традиции, восстановил эту георгиевскую ленту. Правда, она немножко изменилась и вошла в советскую наградную систему под названием гвардейской ленты. Гвардейской, именно так. Поэтому в период Советского Союза гвардейская лента использовалась при оформлении колодки ордена Славы и медали за победу над Германией. Вот я прекрасно помню моего отца. Медаль за победу Германии вот была именно в таком оформлении. Именно так. Вот. Поэтому, да, ну, в какой-то степени мы можем говорить о том, что да, георгиевская лента имеет отношение к наградам эпохи Великой Отечественной войны. Но есть, как всегда, одно но. Дело в том, что георгиевская лента сейчас совершенно сознательно исключительно в политических целях подменяет красный цвет, и это подлинный цвет победы. Именно подмена. Подмена. Тем более, что красное знамя еще задолго до того, как оно стало официальным советским флагом, использовалось в русской традиции неоднократно. И в этом смысле это не было нечто совершенно чуждым, привнесенным в нашу культуру вообще со стороны. Я вот хочу в этом смысле обратить ваше внимание, что вот возьмем Вьетнам, да, страна буддийской культуры, конфуцианской культуры, где, ну, этот красный цвет, он как. Так вот, Хо Ши Мин, будучи политиком очень мудрым, он часто многие коммунистические идеи, символы облекал в привычную такую крестьянскую, патриархальную форму. Он сам любил из себя даже где-то изображать такого сельского старосту, сельского дедушка и так далее. Но когда встал вопрос о том, каково будет знамя государства, вот тут стоял он принципиально. Это должна быть звезда, красная звезда. Именно так. И красное знамя. То же самое было и с Китаем. То же самое и с Китаем. Это вопрос принципиальный. Ну вот. Сама вот эта акция по насчет Георгиевской ленты, я имею в виду, хотя она выдается за инициативу снизу, мы все с вами прекрасно знаем и понимаем, что все это была акция официальных властей России, которая направлена не только на возрождение патриотизма, нужно прямо сказать, но и на борьбу с КПРФ и вытеснением коммунистической символики. Именно так. Причем именно в тот день, когда эта символика, красное знамя, оно является символом победы. И чтобы его заменить, вот и пошла эта самая Георгиевская ленточка. Вот. Поэтому не случайно, что КПРФ, другие левые партии в регионах часто проводят другую акцию, красная ленточка, как настоящий цвет победы. Вот. Ну и потом, надо опять же отметить, что, конечно, сознательно наша власть использует самое настоящее передергивание. Например, вот эти красные ленточки, они начинают увязывать с помаранчевой революцией на Украине, а там тоже, ну, оранжевый, красный, где-то вот он примерно близкий, то есть как бы перебрасывается мостик к тому, что это чуть ли не проплаченные либеральные какие-то антипатриотические акции тех, кто выходит с красным светом и так далее. Вот. Поэтому вот это вся акция, связанная с Георгиевской лентой, я говорю, здесь, конечно, к ней нужно относиться очень осторожно и, по крайней мере, конечно, речь не идет о том, что вообще выступать там против и так далее. Но нужно всегда напоминать о том, что георгиевская лента, конечно, это хорошо, но вообще-то наш народ побеждал под красным знаменем. И исторически это так, как бы они ни пытались. Вот. Поэтому, подводя итог вот тому, о чем я рассказывал, вот эти вот все... Это я выбрал, конечно, может быть, самые такие яркие моменты, связанные с фальсификацией нашей истории, истории Великой Победы в Отечественной войне. Я хочу сказать, что борьба против коммунизма неизбежно ведет к борьбе против победы в Великой Отечественной войне. Потому что всякие попытки отделить победу от коммунизма, они обречены на провал, потому что невозможно это отделить. Потому что если мы отделяем, тогда становятся непонятны причины победы нашего государства над фашизмом. Потому что у нас есть другие примеры, когда та же самая Великая Россия проигрывала войны гораздо более слабым врагам. И вот поэтому наша задача, я считаю, в преддверии 70-летия Победы подчеркивает именно этот аспект. Именно этот аспект. Потому что наше празднование 9 мая, безусловно, должно быть иным, чем празднует власть. У нас разные в этом смысле победы. Вот таким вот образом. Да-да-да. А?
К этой победе многие относятся по-разному, но победа она одна для всего народа и для руководства и...
И все-таки, видите, истолкование получается разным. Истолкование получается разным. Вот. Для них, я еще раз повторяю, это победа, да, над фашизмом, но это еще и победа над коммунизмом. Потому что народ, вопреки негодяям-коммунистам, все-таки выиграл эту войну. Вот их интерпретация.
А Путин теперь говорит, победа
Да.
над нацизмом.
И все-таки вот это
Ага.
начало войны, огромные
Да-да.
потери, потеря больших территорий, причина.
Причина? Ну...
Ведь я как-то высказывали мысль, ну, давненько ваши лекции слышал, что революция это была попытка, ну, реализована вырваться из отсталости, такой
Да.
технологический прорыв, да,
Угу.
как бы совершил, скажем, этот
Да.
прорыв, и к началу войны все-таки у нас промышленность была достаточно
Правильно,
хорошей.
да.
Почему вот такой провал-то, потеря огромных территорий,
Понятно,
потеря
понятно.
русской силы, это
Да-да-да-да.
ошибка или что-то там другое?
Нет, дело в том, что, понимаете, никто не снимает ответственность Сталина за промахи нашего руководства. Если говорить о его ошибках, то прежде всего они заключались в том, я уже тоже об этом как-то говорил, что он переоценил Гитлера. Он полагал, что если человек здравомыслящий, политик, который просчитывает намного вперед, он не будет ввязываться в войну против Советского Союза. Но Гитлер ввязался. И, мягко говоря, оказался неправ. Прав все-таки оказался Сталин. Другое дело, что, видите, вот все те достижения, о которых мы говорили, индустриализация, появление целых новых отраслей производства, перевооружение армии, наконец, все требовало времени. Времени. Гитлер не случайно выбрал этот момент. Разведка, в конце концов, работала. И все прекрасно знали, что процесс перевооружения нашей армии не завершен. Новая линия обороны, которая должна была у нас построиться в связи с присоединением Западной Украины и Белоруссии, не была готова до конца. И поэтому был избран Гитлером правильный момент. Да, действительно так. Вот. И поэтому, да, к сожалению, так оно. Потом, дальше. Как вы помните, в первые месяцы войны у нас было образовано три фронта. Во главе них были поставлены такие испытанные и известные люди, там, Будённый, Ворошилов. Но, увы, они не справились. Это была другая война. Они герои гражданской войны. Да, вне всякого сомнения. Они себя там показали очень хорошей. Но то была иная война. Маневренная, полупартизанская. А не война огромных армий, фронтов, позиционная война, совершенно новая техника и так далее. Виноват в этом Сталин, поскольку он же ведал расположением командных кадров. Ну, конечно, виноват, кто же спорит. Но, с другой стороны, посмотрите, насколько быстро эти ошибки были исправлены. Он же не стал цепляться за этих людей. Да, они ему нравились. Да, Ворошилов его ближайший друг. И что? Ничего, он отправил его, мягко говоря, туда, подальше, так сказать, а выдвинул совершенно новых людей, которые отвечали задачам этого момента. Да, поэтому мы, конечно, вот тут постоянно говорим, но Сталин не бог. Да, он ошибался. Но дело в том, насколько быстро он умел исправлять эти ошибки и, по сути, признавать собственную неправоту, а не упорствовать в ней. Ведь посмотрите, поведение Гитлера было совершенно иным. Как верховного главнокомандующего. У него не было ни четкой, ни стратегии. Он вмешивался в руководство военными действиями, и назовите хотя бы один пример этих действий, которые пришли, ну, разве что Арденская операция. Да, там надавали англичанам с американцами. А на Восточном фронте? Так ничего. Даже в 1941 году стратегические задачи гитлеровского командования так и были не реализованы. При всех успехах. Ни Ленинград, ни Москва не были взяты. Немецкие войска не вышли на линию Астрахань-Архангельск, как это планировалось. Ну вот и ответ на вопрос. Так что.
Ну, еще здесь в этом смысле накручивают вот эти либеральные все силы, что якобы Советский Союз в первые годы войны, в первое время войны там чуть ли не драпал вообще от немцев. Это были полностью сданные территории. Ну,
Да-да-да.
никто не драпал, просто учились воевать по-новому, в новых условиях.
Нет. Достаточно почитать дневники немецких генералов, когда они пишут, что с удивлением пишут, что мы здесь встречаем такое сопротивление, которое в Европе мы вообще и не конечно. Видели. Поэтому...
Героизм Брестской крепости не отрицает.
А, ну да, конечно, конечно. Это один из самых ярких примеров вот этого первого этапа войны.
Есть такое выражение же, оно тоже вот в мемуарах, что березовые кресты вместо железных крестов.
А-а-а. Ну вот, вот.
Они уже думали, что у них будут кресты висеть железные.
Угу.
А получились могилки с крестами.
Да, и потери у немцев были гораздо больше, чем, скажем так, гораздо больше, чем в Европе. Да, у нас были больше, понятно. Но по сравнению с Европой это была другая война. Конечно, другая. Да-да.
Можно добавлю. Вот автор книги «Народ и война» известный Зимсков, он приводит здесь, я случайно наткнулся, но я это еще и раньше знал. Значит, приводит из показаний Йодля, немецкого генерала, произнесенных на Нюрнбергском процессе, свое оправдание, почему смертность советских военнопленных была очень высокая. И он объясняет, что они в плен попадали настолько изможденные и без всяких боеприпасов, то есть сражались до последнего, отступали и бились в котлах там и в окружениях, корни там, листья ели, до последнего патрона сражались, и они просто... До лагерей их не могли доконвоировать, они умирали. То есть вот никто не драпал, да? Вот,
совершенно верно.
Помимо партизанского движения, то есть советский солдат, он проявлял чудеса мужества. То есть, он,
так
последнего
вот,
патрона, капли да. крови, это не громкие слова.
Это и правда.
Они попадали в плен в вынужденных ситуациях уже, когда просто физически... Винтовку уже держать, наверное.
Ну и Сталин не стоял над каждым солдатом.
Естественно.
А то обвиняют, что от страха. Да, да, да.
Да, конечно. Тем более, я говорю, заградительные отряды, это было не с первых же дней войны. Это все появилось позже.
В Германии, кстати, это... тоже были отряды.
Вот.
Угу.
Да, на самом деле, конечно, все это преувеличено. И вот этот знаменитый его приказ «Ни шагу назад». Он носил больше, ну, такой, ну, пропагандистский, если хотите, характер, там, воспитательный и так далее. Вот.
Считается, наоборот, и все. Что прямой расстрел он на месте. Ну, как сейчас это молодежь.
Ну, командиры имели право это делать, это в любой армии.
А это применялось разве часто?
Да, конечно, нет. Нет, нет.
Это применялось прямо в каких-то...
Экстренных, конечно, да.
Чрезвычайно.
Безусловно.